Мы начинаем тему «Ангелы». В основе будут энциклопедия духовной стороны христианства, ну и, естественно, высказывания святых отцов. То есть здесь собрано то, что святые отцы вещали о ангелах, учитывая то, что о ангелах нам очень мало раскрыто. Но хотя бы вот ту незначительную часть, что нам в состоянии о них понять, чтобы мы с вами усвоили. Потому что Господь не открывает все их состояния и возможности только потому, что нашему уму невозможно это понять. Не потому, что мы недостойны знать. Так же, как о Боге. Мы о Боге не можем узнать все. Точно так же, как и о каждом человеке. Вот здесь было сказано о том, что все мы разные, там и прочее. Значит, это справедливо, потому что если мы откроем с вами нравственное богословие, то обнаружим, там в разделе «Личность», мы с вами уже проходили эту тему, сказано, что каждая личность настолько глубока и непознаваема, и настолько она индивидуальна, что не было подобной личности от сотворения мира. От сотворения человека двух одинаковых не было и никогда не будет. То есть вот это сатана хотел, чтобы нас сели как пшеницу под одну гребенку. Господь об этом сказал, да? Вот. А мы настолько индивидуальны, вот если человек помнит свою индивидуальность, если он помнит индивидуальность другого человека, то он понимает, что нельзя мерить одной меркой всех. Мало того, нельзя человеку ставить никаких ни клеймо, ни печати. Этот жадный, он сегодня жадный. А завтра он покаялся, он такую щедрость проявил, что нам не снилось, да, и так далее. Нельзя ставить ни клеймо, ни «да я этого человека знаю», да? Да не знаешь ты никогда в жизни. Это такая самоуверенность и бахвальство. Я знаю, не знаем мы. Мы с вами, каждая личность непостижима. Вот если это помнишь, такая благодарность Богу, что второго такого, ну, не было, никогда не будет, да? Это как у женщин, когда они одевают наряд какой-то, как ни у кого, да? Во. Как они себя чувствуют? И наоборот, говорит, да пол Риги в этой кофточке ходишь, что ты мне подарил? Вот. Ну, это к некоторым только женщинам относится, к нам с вами это никакого отношения не имеет. Мы уже с этим расстались недугом. Так вот, переходим к теме ангелов. Прежде всего, сотворение видимого мира Бог сотворил духовные небесные силы. Итак, вначале духовные небесные силы. Спрашивается, для чего? Которые, зная, что они сотворены из небытия для великой славы блаженства. Итак, из небытия для великой славы блаженства. По благости Творца воссылают Ему постоянное благодарение, непрестанно прославляют Его. Вот они понимают, в отличие от нас, мы с вами постоянно, к сожалению, не прославляем Бога. Зачастую даже то, что Господь нашими руками делает или нашим умом, мы себе присваиваем, не воздая благодарности Богу. Бог сотворил ангелов и архангелов сразу всех одновременно. Всех одновременно, не по одному, как у нас на конвейере и прочее. Мы не способны сразу все делать. Вот он, во-первых, из ничего, во-вторых, мгновенно. Да? Математика подтверждает то, что Господь творил из ничего. Когда проходишь уравнение с бесконечностями, явно выявляется, что Бог творил из ничего. Нам, как творцам, нужны какие-то инструменты и какие-то материалы. Тогда мы будем что-то творить из чего-то. Он творил из ничего. Поэтому вот Бог-творец от нас, творцов, этим и отличается. Их ангелов так много, что они превосходят всякое число. Об этом говорит святитель Иоанн Златоустый. Всякое число превосходит. Природа ангелов. В чем она заключается? Ангелами на греческом языке называются вестники. Архангелами – высшие вестники. Ну, так же, как иерей. Это иерей. Архиерей – это высший иерей, да? Епископ. И надо бы знать, что слово «ангелы» есть наименование их должности, а не естества. Еще раз, ангел – это должность. Ну, как вот у нас по должности домохозяйка, или, скажем, директор, а по естеству человек. Понятно? Так вот, ангел – это должность. И хотя эти святые духи небесного Отечества всегда суть духи, но не всегда могут быть называемы ангелами. То есть духи они всегда, а ангелами не всегда называются. Потому что они тогда только ангелы, когда через них что-либо возвещается. Вот когда они приходят к нам, что-то возвещают, а неважно, через помыслы, реально является видимым образом, тайно является, да, вот тогда они могут называться ангелами, то есть вестник. Поэтому через псалмопевца говорится: «Твоя и ангелы, своя духи». Ясно, он как бы так говорит. Тот, кто всегда имеет их духами, делает их, когда благоугодно, ангелами. То есть Господь их имеет духами. И когда ему угодно, он делает их ангелами. То есть они приобретают вот это название, когда несут весть. Светозарные, невидимые ангелы. Светозарные. Они свободно ходят вокруг Великого Престола. Быстродвижимые умы. Быстродвижимые умы. У нас ум постоянно тормозится. То вспомнить не можешь имени, то фамилии, то год рождения свой и прочее. У них нет ни супружества, ни скорбей. Знаете, как святые подчеркивают? Ни супружества, ни скорбей. Попробуйте себе представить супружество без скорбей. Не получится. А спрашивается, а почему Господь скорби попускает? А смотрит, как мы мужественно их будем преодолевать и таким образом проявлять любовь реально, действием и словом. Да? То есть мы преодолеваем скорби и таким образом спасаемся, венцы получаем. А если нет скорбей, нет спасения. Помним, нет скорбей, нет спасения. Их не разделяют друг от друга ни члены, ни обители. То есть они постоянно связаны между собой, то есть они неразделимы. Реально они разделимы, но они находятся в единении. Помните, такое понятие есть у нас? Единодушие. Один дух. Они все единомысленны. Итак, единомысленны – это то, чего нам с вами не хватает. Единомыслия. И каждый тождественным сам с собой. Одно естество, одна мысль, одна любовь, вокруг великого царя Бога. То есть одна любовь, одна мысль. Вот чтобы у нас было так в семье, на приходе, в коллективе, в трудовом, где работаем. Одна мысль, одна любовь, одно естество. Вот отсюда, если семья, коллектив, приход или государство, вообще мировое сообщество, если они единомысленны, то нет ни распри, а, соответственно, нет и войн, если единомысленны. Есть взаимопонимание и любовь. Поэтому, значит, нам начинать с малого, чтобы у нас в семье воцарилось единомыслие и любовь. Как можно в семье вот это восполнить? Помним, если у человека нету внутри самого человека, нету распрей, откуда она у нас возникает? Ну, скажем, пришел помысел, а совесть говорит: да ты что, да этого делать нельзя. И начинается война внутри. Совесть одно, разум другое, через разум бес нас толкает, и у нас с вами получается разделение. Мало того, сердце говорит одно, то есть чувство, а он говорит: нет, это не так. Значит, привести ум, сердце и совесть в одно состояние, ну, благое, конечно, а то можно это в одно состояние и на грех, да? Значит, сердце согласилось с умом, ум сказал, ну, давай займемся этим и этим, ну, приятно будет, да? Сердце согласилось, ну, приятно же будет, оно же любит, чтобы приятно было сердце, да? Оно уже иногда даже не рассуждает сердце, оно там чувство только, да? Значит, приятно, хорошо, неприятно, значит, плохо. Так вот, согласились там единомыслие и пошли совершать грех. Поэтому у нас должно быть единомыслие внутри нас. И вот это единодушие только тогда, когда это соответствует закону Божьему, учению святых отцов, то есть церковному преданию и священному писанию. Вот если у нас внутри есть такой покой, тогда вокруг нас будет покой. Ведь люди, в присутствии которого даже самый человек, находящийся в состоянии вот такого раздражения, он приходит, успокаивается. Да? Вот пришел и успокоился сразу, успокоенно стало, мир у человека внутри, он передается невольно, передается окружающим. Прямо сказано, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Помним этот случай, когда к Василию Великому приходили с вопросами, все задавали, один все время молчал. И когда Василий Великий спросил, а ты чего молчишь? Он говорит, да мне только смотреть на вас, да, уже благодатно. Вот он смотрел, он впитывал вот эту. Вот лично я испытывал такие чувства и в Псково-Печорском монастыре, когда со старцами доводилось, и со старцем Илием, когда служили вместе. Такой покой. Просто, ну вот, ну покой, так служба идет. Ну, это люди, которые стяжали вот этот мир. Горе тому и страшно тому, у кого нет мира в душе. Естественно, если в себе не может, как он в семье, как он в коллективе посеет вот этот мир. Так вот, ангелы не ищут утешения ни в детях, ни в супругах, ни в том, чтобы для них нести сладостные труды. Обратили внимание, как святые говорят? Вот дети, супруги, а мы несем для них сладостные труды. Значит, муж со сладостью, с упоением ухаживает за женой, во всем ей помогает. Жена думает, что бы ему еще приятное сделать? Вот сейчас он придет с работы, ну, сейчас приготовлю, вот так вкусно будет. Он пришел, съел и даже спасибо не сказал, даже не заметил. Он сидел, рассказывал, что у него на работе там было. Вот, и съел, все. Ни здрасте, ни до свидания. Значит, чем тогда жена приходит вот в такое сладостное состояние, что смогла успокоить мужа, который пришел, разнервничался, да? Слава тебе, Господи! Вот он все высказал, ему еще посоветовал, сказал, да ладно, да прости их, да, все, и отошло. А он еще покушал, отвалился на стуле, сказал, ну ладно, чего уж там, да, вот отсюда сладость, да, и мир уже, мир в семье, мир в душе, везде мир. Вот если бы мы с вами не забывали о том, что, заботясь о ближнем, мы заботимся о Христе, тогда бы и претерпевали все за Него, как Христос за нас, и рады были бы, радовались за ближнего, когда ему хорошо. Так вот, не вожделенно им, то есть ангелам, богатство, не вожделенны те помышления на злое, какие смертным приносит земля. Они не плавают по морям, не сеют в угождение необузданному чреву этому исходищу греха. Обратите внимание, еще раз, не просто чреву. Чрево, оно никакое. Господь дал нам чрево, для того, чтобы мы с вами могли продолжать вот эту жизнь, сохранять ее. Силы и прочее. А как? Необузданному чреву. Вот это исходище греха. Значит, в пост объелся и хватит, да? Постное, но объелся. Это один грех, обжорство. А второй грех, исходящее, это когда человек любит лакомиться. И ради этого лакомства готов на все. Да? Ну, приятно вкусное съесть. Но если мы желаем этого, стремимся к этому, ради этого можем все магазины оббежать, чтобы себя потом удовлетворить. Ладно, если для близкого ты бегаешь, хорошо, хочешь угодить ему. Но когда ради себя, это, простите, уже другой разговор. То есть довольство с тем, что есть вот здесь под рукой. У них одна совершеннейшая пища – насыщать ум величием Божиим и светлой Троице черпать безмерный свет. Итак, чем насыщают ум? Величием Божьим. И в Троице черпают безмерный свет. Это нас с вами вплотную касается. Если человек насыщает свой ум богословием, которое в себя включает и Священное Писание, и Священное Предание, он насыщается. Но если человек чувствует голод постоянный, нехватку, вот не почитал сегодня, но столько засуетился, но не почитал сегодня, да, голод от этого, вот этот показатель того, что человек действительно насыщается. А тот, который не родит об этом и не испытывает такого голода, значит, он вообще даже и не пытался насыщаться. Так вот, обратим внимание, что те из людей, которые стремятся к насыщению ума величием Божьим, тот стремится к чему? К ангельскому житию. К ангельскому житию. Вот они насыщаются, и мы начали насыщаться, да? А ради чего мы с вами здесь собирались бы? Ради чего бы мы с вами дома читали, слушали там и прочее? В царском дворце многие ариане вместе с царицей Иустинию насмехались и глумились над благодатью Божией, дарованную Господом нашим Иисусом Христом, Святой Церкви, в прославленных своих мучениках. Ариане уверяли, будто Амвросий нанимает людей за деньги, чтобы те, притворяясь бесноватыми, приводит их к гробнице мучеников и делает вид, как будто эти мнимые бесноватые исцелялись, а затем распространяет в народе славу о таких ложных чудесах. Вот, то есть, берет и обманывает. Подговорил человека, тот беснуется, пришел, он исцелился. Вот видите, да? То есть, вот такое кощунство. Кстати, хочу напомнить, если человек пытается чудеса объяснить естественным способом, это хула на Святого Духа, да? Поэтому говорит, да, знаем, там вот у нас вот там происходит то и то, это научно уже доказано, это совсем не потому, что он исцелился, потому что пришел там к мощам или помолился, а исцелился, потому что у него процесс такой в организме пошел. Правда, до этого почему-то не шел этот процесс, а тут он пошел. То есть отрицание явных чудес – это хула на Святого Духа. В то время, как эти придворные вели между собой подобные нечестивые разговоры, внезапно, по Божию попущению, напал на одного из них бес и стал мучить его. Мучимый человек испускал страшные вопли и кричал: «Да будет то же, что и со мною, со всеми хулящими святых мучеников, а также с неверующими в Троичное единство, которому научает веровать Амвросий». Все присутствующие при этом пришли в ужас. Но вместо того, чтобы раскаяться и уверовать, схватили мучимого человека и утопили, бросив его в озеро. Ну, правильно, что он кричит. Прославляет. Они со всеми так поступали. Если они мучеников убивали, а это тем более. Потому что за что? Говорят об одном и том же. Говорят о правде. Правду не хочется, значит, надо утопить. Другой раз случилось, что некто, принадлежавший к числу сих нечестивых ариан, вошел в храм, когда святой епископ Амвросий поучал в нем народ. И увидел сей арианин, что ангел Божий шепчет что-то на ухо Амвросию. Этим видением обнаруживалось, что святой епископ возвещает народу речи, внушенные ему ангелом. Запомнили, кто помогает архиерею на проповеди и батюшкам? Увидев сие, арианин немедленно присоединился к православию и по благодати всемогущего Бога сделался защитником той веры, которую раньше преследовал. Обратите внимание, одни услышали правду, увидели чудо, которое на глазах произошло, и убили просто. А другой увидел и уверовал. Вот так у нас тоже. Одни видят и не верят, и готовы убить, а вторые видят и обращаются. Кстати, таких меньше, к сожалению. Одинокую жизнь проводят ангелы, эти чистые служители чистого Бога. Они просты, духовны, проникнуты светом и не от плоти ведут начало, и не обретают плоти, но пребывают, какими созданы. Вот как они созданы, они никаких изменений не претерпевают. Для них в девстве уготован путь богоподобия, ведущий к Богу. Об этом говорит святитель Григорий Богослов. Ангелам, которые не имеют никакого покрова, подобного нашей плоти, имеется вот покров, это наше тело, плоть, никто не препятствует непрестанно взирать на лице славы Божией. Помним, что святые отцы указывают, что мы славу Божию не можем созерцать в большой степени, потому что у нас просто сетчатка глаза не выдержит, мы ослепнем. Поэтому Серафим Саровский, когда он возвращался из Царства Небесного, в беседе с Матавелом, он душой летал туда и вернулся, то у него голова так сияла, что ему приходилось накрывать капюшоном, чтобы не ослепить Матавелова. Вот помним почему. Потому что голова, как самый главный орган у человека, сияет славой Божией в Царстве Небесном. Поэтому нимбы и рисует, потому что по-другому просто не изобразить. Да, как Матавилов описывает, говорит, представьте, солнце, а внутри лицо человека. А вот так сияет Царство Небесное у всех лики. Ангелы не претерпевают изменения. Нет между ангелами ни отрока, ни юноши, ни старца. Они остаются в том состоянии, в каком сотворены в начале, и состав их сохраняется чистым, неизменным. Поэтому вот этих купидончиков, которых изображают голенькими, с крылышками, это ложь. Нет таких ангелов. Нету. Видим? Нет ни отрока, ни юноши. Мало того, они же бесполы еще. А то в виде женщин изображают или в виде мужчины. Нет, они бесполы. Вот каноническое письмо, где изображают ангелов, оно соответствует. Ангела и душа называются бесплотными, как не имеющие нашей плоти. Называются духом, как существа тонкие, совершенно отличающиеся от предметов, составляющих вещественный мир. Что пишут святые отцы о нравственном состоянии ангелов? Занятие ангелов – славословить Бога. Так, занятие – славословить Бога. Ну, знак благодарности о том, что они пребывают в этой благости. Для всего небесного воинства одно дело – высылать славу Создателю. Вот это нас с вами тоже вплотную касается. Хотим уподобиться ангелу, значит, надо постоянно славословить. У нас на это, к сожалению, ума не хватает. Как в ясный полдень небо бывает чистым, не затеняясь никаким облаком, так и природа ангелов пребывает светлой и блистательной, не обращаясь никакой похотью. Нету. Еще раз обратим внимание. Что омрачает нашу с вами жизнь? Похоти. Похоть очей и прочее. Хотим быть светлыми, значит, надо воевать со всякими похотями. У ангелов нет ни ссор, ни споров, ни недоразумений. Каждый имеет все, что остальные, и все вмещают в себя полноту совершенства, потому что ангельское богатство не какое-нибудь ограниченное вещество, ну, вот как у нас, деньги, золото, вещи и так далее. Чем больше человек имеет вещественное, так у нас считается богаче. А у них богатство не это ограниченное вещество, которое нужно разделять для многих, а невещественное стяжание богатства разумения. богатство разумения. Еще раз, если мы с вами разумны, если мы с вами знаем нравственное богословие, знаем священное писание, священное предание и стараемся его, жизнь его здесь воплотить, значит, мы с вами становимся какими? Богатыми. Да? Бедный, кто этого не имеет, несчастный человек. Кстати, у них обедненная и духовная составляющая. И разум у них обеднен, потому что они не знают самого главного – духовной жизни. У них все бедное, хотя денег много, вещей много, но они бедные. Как-то в одной из школ после занятия по закону Божьему дети писали отзывы о том, что они получили на занятии. Я об этом говорил на конференции, да? Значит, один написал: «Теперь я понял», это пятиклассник, «я понял, что богатый человек – это тот, который от Бога, а у кого много денег – тот деньгатый человек». Вот он правильно рассудил, да? Кстати, я об этом не говорил, о богатстве, да? Я сказал, что убогий человек, он говорит, убогий какой-то, да это убогий человек, который служит Богу, который, ну, такой замечательный человек. А пренебрежительно там из города, да, это убогий, да, вот, не понимая, что это как раз достоинство, а не порицание. И потому совершенство ангелов во всяком из них, пребывая всецелыми, всех делает равно богатыми. Вот мы с вами, если постигаем вот эту благодать Божию, разумение и прочее, мы с вами равно богатые. Неважно, у кого сколько лежит. Главное, сколько лежит в душе, в уме, в сердце. Вот сколько там лежит, это богатый человек. Да? Есть ли на небесах у избранных и у ангелов вера и надежда? Избранные имеются в виду те люди, которые попали в Царство Небесное. То есть те святые, которые там находятся сейчас. А вот есть ли у святых, у этих и у ангелов, вера и надежда. Мы с вами в 2005 году уже тему разбирали. Но я коротко напомню. Да? 7 лет назад было. Всего-навсего. Так что мы с вами мы не забыли. Но я просто напомню. Итак, у ангелов нет ни веры, ни надежды. Потому что с того времени, как они утвердились в благодати, они увидели того, в кого надо веровать, они его видят. И на кого надо надеяться. Они всегда видят лице Отца Небесного. В них уже нет места ни для веры, ни для надежды. Ибо вера и надежда имеют своим предметом невидимое. Итак, вера и надежда – это то, что, когда мы говорим о невидимом, а они постоянно видят. Поэтому у них нет ни веры, ни надежды. Помним, что значит вера, как она формулируется в Священном Писании, и катехизис об этом говорит. Вот в послании к евреям говорится, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Мы что-то ожидаем, оно свершилось, да? Вот. Апостол Павел описывает нам веру, говоря, что она есть осуществление того, чего еще нет, и обоснование для того, что еще не наступило. А, например, воскресенье еще не наступило, но вера утверждает это и ставит перед нашими глазами. Все, мы верим, что оно наступит осуществление ожидаемого. То есть уверенность в невидимом как бы в видимом. Ну вот мы ангела не видим, но мы твердо верим, что оно есть. Мы верим, что ангел здесь есть. Как бы в видимом. И уверенность в желаемом и ожидаемом, как в настоящем. Вот желаемым ожидаем, как настоящим. Мы на самом деле верим, что мы с вами умрем. Верим, что мы станем с вами на суд. И надеемся, что все-таки Господь нас помилует и спасет. и что будем в Царстве Небесном. Иначе бы вот здесь с вами мы не собирались. Твердо могу сказать. Те, кто не верит и надеется, здесь их не увидишь. Потому что они не верят и не надеются. Ни на что им надеяться, верить тоже ни во что. Итак, ибо она дает то, что эти вещи созерцают нашим умом, как бы существующие. Итак, ангелов мы умом созерцаем и видим их как существующие. Царствие Небесное не все видели, но все мы знаем, что да, оно реально существует. И Господь, и Богородица, и святые там присутствуют. Кстати, в чем различие между верой и знанием? Вот я знаю или я верю? Вот как святые отцы рассматривают, в чем разница между верой и знанием? В том, что знание имеет предметом ощутимое и познаваемое. Можно пощупать, потрогать, увидеть, то есть ощутимое и познать. Ну, эксперимент поставить и увидеть. Ну вот, испачкалась рубашка. Интересно, отстирается или нет? Ну, мы можем это проверить опытным путем. Проверили, не отстирается. Купили там еще растворитель, добавили, отстиралось. Да? Значит, итак, мы познали, что можно пятно вывести, если купить пятновыводитель. То есть у нас видимое и познаваемое. А вера невидимая и даже непостижимая. Сразу могу назвать несколько вещей, с которыми мы постоянно сталкиваемся, скажем, знаем это понятие, но они для нас непостижимы. Начиная вечность, это не бесконечное количество лет, мы не знаем, что такое. Нашим умом постигнуть невозможно. Бесконечность, все знают, что существует бесконечность. Он говорит, Вселенная бесконечна. Но умом постигнуть бесконечность нашим невозможно. Потому что мы живем в ограниченном мире и меряем ограниченными мерками. Дальше конец-то должен быть, да? Вот как это конца нету? А куда оно дальше продлевается? Те ученые, которые не читали Священное Писание, они пытаются построить модели Вселенной. Шары рисуют, шар в шаре, и чего только не изобретают. Да, откройте вы Священное Писание и почитайте, поймете, что Вселенная, она бесконечна. Почему? Господь бесконечен и непостижим. Все. И нечего пытаться изобретать велосипед, да? Знание основывается на опыте, исследовании предмета, а вера на доверии к свидетельству истины. Итак, знание на опыте и исследовании предмета, мы его исследуем, а вера на доверии к свидетельству истины. Вот мы изначально, те, кто слушал апостолов, они им доверяли, те, кто уверовал, и веровали. Дальше, Священное Писание, Священное Предание. Мы с вами читаем, с нами с их страниц говорит Господь. И мы верим Ему, верим Богу, верим святым, которые толкуют Священное Писание и прочее. Вот это вера. Кстати, по поводу знаний, опыта и исследований. Недавно мне один знакомый, человек, который далеко стоит от церкви и прочего, старый знакомый, принес статью про ускоритель, который находится, электронов, который находится в Швейцарии. Статья связана с тем, один физик пишет, что они дошли до такого состояния изучения, что там вещество превращается в ничто. И подтверждают, что значит, на этом основании действительно Господь творил словом из ничего. Словом творил из ничего. Вот они пришли к этому выводу. Ну, вроде, ну, так ты открой Евангелие, Библию. Зачем строить ускоритель, да? Чтобы понять, что Господь действительно строил. Кстати, есть такой перекос. Некоторые говорят, вот даже уже наука доказала, значит, наука доказала, и здесь правда. Да? А если не доказала, значит, неправда. То есть перекошено состояние. Наоборот, если наука подтвердила, ну, слава Богу, наука открыла глаза на истину, а до того заблуждалась. Так вот, вот первая часть вроде хорошая, вроде так нормально. Ну, ладно, поняли они для себя, это им нужно было. А дальше он пишет, что это открывает широкие возможности. Теперь можно творить вселенные. Понятно? Все, подменяем Творца. Да? Мы как боги, без Бога, получается, будем творить вселенные. И люди читают, смотри, как здорово оказывается. А там позволение откладывается, что действительно, оказывается, можно даже вселенной творить, неограниченные возможности. Ну, сатана хотел то же самое. Без Бога, как Бог, быть творцом. Чем закончилось? Вот будет с теми, кто пытается таким образом обрести мнимую истину. Знание принадлежит уму, хотя может действовать и на сердце. Знание уму, но действовать может и на сердце. Ну, к примеру, вот стоишь на краю пропасти там или еще какого-то высотного здания, или еще чего-нибудь, да, ум понимает, что если шагнуть вперед, то будет смерть, разобьешься. И сердце принимает участие, страх появляется. Но это разумный страх, да. Он оберегает человека, чтобы не совершить. То есть сердце тут тоже участвует. Но это знание. Знаем, что ты разобьешься. Вера принадлежит преимущественно сердцу, хотя начинается в мыслях. Мыслями принял, что это правда, это истина. И сердце, вот оно начинает участвовать в вере. В нем, в сердце, вера. Да? Блаженный Иоанн, стремясь к уединенному пустынному житию, удалился в пустыню, называемую Рува, и провел в ней 9 лет, питаясь травой, которая растет в пустыне, и зовется Малагрия. Пришел к нему один брат и прожил с ним немного времени. Приближался праздник Пасхи. И сказал брат старцу: «Отче, пойдем в Лавру, отпразднуй там день Пасхи, и потом возвратимся». Такой великий праздник, а у нас здесь нечего есть, кроме сих малагрий. Святой Иоанн на зов брата ответил: «Брат, нам не должно уходить отсюда. Будем веровать, что тот, кто в течение 40 лет питал в пустыне 600 тысяч народа израильского, и нас здесь напитает в праздник Пасхи, пошлет нам не только необходимое, но и изобильное». Не послушал брат сих увещеваний преподобного и оставил его и ушел в Лавру. По его уходу явился к преподобному некий человек, совершенно неизвестный ему. Осел его был навьючен многим добром. Были здесь хлебы чистые и теплые. Обратим внимание, теплые. Вино, елей, сыры, свежие яйца и ведро меда. Изобилие. Все это пришедший человек положил перед Иоанном и тотчас удалился. Ну, можно догадаться, кто приходил, да? Видя всем Божие посещение, преподобный радостно благодарил Бога. Брат же, ушедший в Лавру, сбился с дороги, 3 дня блуждал по пустыне и непроходимым местам, весьма устал и голодный, и жаждущий в изнеможении от трудной ходьбы, едва мог найти снова убежище преподобного. Наелся на Пасху. Удивился он обилию брашен и питей, неспосланных от Бога на праздник преподобного. Стыдясь своего маловерия, обратим, маловерие, он маловерие исцелился. Не того застеснялся, что он бросил старца, там что маловерие. И не смея смотреть в глаза святому старцу, он упал к ногам его и просил прощения. Святой простил его и сказал: «Убедись, брат, что Бог может уготовить трапезу и в пустыне рабам своим». Вот видим, по вере он верил в невидимое и ожидал осуществляемое. Да, ему все было дано, по вере дано. Но можно допустить, что не было, не пришел бы этот человек и ничего бы не принес. Что бы тогда сказал старец? Он бы сказал: «Господи, это ты меня проверяешь. Как я тут забрашно подвязаюсь? Или ради Господа? Готов я ради тебя терпеть? Мало того, я еще и недостоин, чтобы меня питали на празднике. Для меня один праздник, что ты мне грехи прощаешь. И дай мне вот здесь это все претерпеть, восстановление грехов, и праздновать с тобой в Царстве Небесном. Вот там Пасху праздновать вечно». Вот так бы сказал старец, видится, если бы случилось так, что он остался без ничего. Он все равно бы радовался. Он радовался тому, что у него есть эта малогря. Что слава тебе, Господи, трава есть. Да? А то мог бы и травы не оказаться. Ну вот, поэтому, если мы с вами радуемся куску хлеба, если научимся радоваться куску хлеба, мы будем радоваться всему, всему абсолютно. Если не научимся радоваться куску хлеба, для нас и опять одна колбаса, да еще это вот вареная, да, понятно, один крахмал. Как можно есть такое вообще? Вот такая мысль. Даже имея колбасу, да, или сосиски, особенно сосиски, да, можно высказывать свое недовольство, негодование и прочее. И ничему радоваться не будет человек. Ни солнце, вот солнце жарко, дождь холодно. Не угодишь тогда. Вот это как гид одна рассказывала, да, повторюсь, когда шли по святой земле. И вот, ну, как здесь замечательно. Он говорит, да, вот, батюшка, вот у вас вот группа такая, что вот, ну, все радуются. А есть такое, говорит, вот в группе заведется, да, что, ой, все так плохо, и здесь плохо, и еще и воняет. Вот, не просто еще и запах отвратительный. Он говорит, запах чем здесь, ну куда привели? Там ладан нам пахнет, да? Значит, ну понятно, кому не нравится запах ладана. А вот у нас точно так люди делятся на такие категории. Один радуется всему, и болезней, и немощам, всему радуется, да? А другой недоволен всем, что даже хорошее Господь ему посылает. Вот надо внимательно следить за своим умом, а дальше уже и сердце будет спокойное. Приходит мысль вот такая, недовольство. Господи, прости мне мое недовольство. Слава тебе, Господи, что дал это. И в сердце будет слава. Если сразу не произнести, надо произносить. Про себя, пусть не слух про себя, но произносить. Что на устах, то будет в сердце. Не произнесем, все, ничего не получится. Враг захватит и ум, и сердце, и прочее. Мы с вами на этом пока остановимся. Потому что время истекло, а на следующем занятии мы продолжим, да, про ангелов. Вот мы сейчас о ангелах рассуждаем, они за нас молятся. И здесь молятся, и у престола Божия молятся. Вот, все ангелы, которые только есть.